Бескомпромиссные.
Безапелляционные.
Бессмертные.
Библия.
Программа Б.
Бог обманул. Библия скучная, а верующие нудные, а то и вовсе глупые. А ведь было время, когда Бог радовал, чтение Библии воодушевляло и общение с верующими укрепляло. Но со временем радость как-то погасла, читать Библию стало скучно, а верующие вообще оказались такие нудные и делают не то, что говорят. Почему мы разочаровываемся в Боге и в церкви? Как пройти через времена сомнений и обрести уверенность в том, что Бог не молчит? Поговорим прямо сейчас об этом в программе Б. Сегодня у меня в гостях пастор Евангельской церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов. Рома, привет.
Привет, Игорь.
Ну вот у нас с тобой такая актуальная тема, знаешь, как-то это печально, но из разных, скажем, источников до меня поступают какие-то, знаешь, такие сигналы о том, что люди не просто люди, есть просто верующие, которые принимали крещение, которые были такие очень горячие в своей проповеди Христа, в своих взаимоотношениях с Богом, уходят. Ну, ладно, они уходят. У меня есть несколько примеров, когда священники перестают быть священниками, разочаровываются вообще вообще с жизни, да, в Христе, жизни в Боге. Пасторы тоже. Есть один у меня знакомый, который был пастором церкви, который сейчас, в общем-то, если посмотреть в соцсети, что он делает, там сплошная матершина, значит, алкоголь и критика, соответственно, всей жизни вокруг него. И для меня, знаешь, слушай, такое длинное предисловие, почему настолько актуальна эта тема, да? Вот. Что... Знаешь, почему? Прежде всего, я думаю о том, что человек, который уходит от Бога, он почему-то его жизнь начинает делать откаты назад, да, то есть как я вижу, да. Вроде бы он там позволяет себе, вот теперь я свободен, вот теперь нет никакой морали, надо мной не давляют никакие церковные установки, что я должен жить хорошо, там, значит, относиться к людям хорошо. Теперь я могу как угодно относиться. Ну, казалось бы, человек освободился от так называемых пут, да, значит, церковных или каких-то установок. Выглядит это все очень и очень печально. Начну я с цитаты Эриха нашего Марии Ремарка, который считал, что самое сильное чувство — это разочарование, ни обида, ни ревности, даже ни ненависть. После них остается хоть что-то в душе. После разочарования только пустота. Вот скажи-ка мне, Роман, почему разочарование так сильно ударяет по нам?
Наверное, я бы начал с того, что некую градацию разочарования, что провел, что разочарование разочарованию рознь, что ли, да? Вот если смотреть, если мы о духовной жизни, то, наверное, если за образ взять наше взросление физическое, то разочарование ребенка в том, что ему там не купили, что он хотел, и ему кажется, что жизнь не мила, это одна история. Оно серьезно на его возраст, он его как-то там проживает и чему-то учится о жизни. Да? Разочарование юноши, который потерпел там крах своей первой любви, это другая немножко история. Да? И разочарование, наверное, человека, который потерял родного, близкого или сам страдает от какой-то там смертельной болезни или еще чего-то, и у него много вопросов к Богу. Это такого другого порядка разочарования. Поэтому мне кажется, что все мы в нашем духовном хождении, наверное, должны пройти какие-то разочарования. Вопрос причина под каждое из них или в каком возрасте, в зависимости. Они бывают разные, конечно же. И то, что я наблюдаю, то, в общем-то, наверное, все мы проходим через разочарование в нашей духовной жизни. Вопрос, на каком этапе и причины их какие.
Смотри, да, я, дорогие друзья, вы подключайтесь к нашему разговору. Сегодня мы говорим про разочарование в Боге. И вот разочарование в церкви, в Боге, почему это происходит, почему вначале человек такой вот, в общем, горячий христианин вдруг начинает сначала писать такие высокоинтеллектуальные размышления, где все очень размыто, где Христа практически нет, где, в общем-то, признается в любви ко всему человечеству, и при этом это же человечество становится виновато во всем. Так вот, вопрос у меня к вам, дорогие друзья. Проходили ли вы через кризис веры или разочарование в вере? И как вы с этим справлялись? И справились ли вы? Поделитесь своим опытом. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Церкви Евангельских Христиан города Рязань Роман Попов. И мы как раз вот говорим о разочаровании, да. Конечно же, Ром, я говорю о разочаровании в вере, да. Естественно, не просто разочарование как таковое, потому что на самом деле разочарование в людях – вещь нормальная, да. Мы сначала очаровываемся, потом человек предстает во всем своем, значит, величии и обличии, вот, и мы в нем разочаровываемся. И поэтому, когда, например, там студенты очаровываются, значит, первой лекцией моей, да, я говорю, погодите, как только наступит время сдачи работ, вы очень быстро разочаруетесь, да, где я вынужден буду быть, ну, строгим и предъявлять какие-то, в общем-то, претензии или не претензии, скорее, в общем-то, как-то оценивать все, да. Ну и плюс, конечно же, они узнают меня с человеческой точки зрения, я могу быть усталым, я могу быть раздраженным и так далее, да. Одно дело разочарование в людях, да, одно дело разочарование в человеке. Это нормальная вещь, да. А вот другое дело разочарование в Боге. Почему после разочарования остается пустота в душе, на твой взгляд?
Мне кажется, что вот если говорить о разочаровании в Боге, то оно ведь может начинаться и... Ну, я видел несколько из вот моего опыта личного и пасторского таких, ну, назовем, несколько основных причин. Их наверняка больше, но вот просто из ярких, которые первые, это когда путаются мои отношения с Богом и моя религиозная активность. То есть человек, приходя в церковь, в принципе, пытается с помощью принадлежности к некой структуре религиозной, решать какие-то свои вопросы. Он может за счет этого самоутверждаться, он может стать активным служителем. Вот много случаев, например, человек, выходя из зависимости какой-то химической, да, там, попадая в христианские реп-центры, потом попадает в церковь, становится очень активным евангелистом или еще кем-то. То есть он сменил, собственно, одну какую-то штуку, активность на другую, но похоже, что для него вот это, он так зависит от мнения людей, еще от чего-то. То есть и потом вот он уходит из церкви, потому что он ничего не получил, разочаровывается в Боге. То есть когда, наверное, личные отношения с Богом подменяются какой-то активностью во имя Бога. То есть можно вырасти в церкви, можно делать какие-то вещи. Ну, прекрасно мы знаем там историю фарисеев, в котором Христос говорил, что вы не знаете Бога, и ваш отец совсем не Бог. Конечно, они возмущались и говорили, как? Мы тут самые такие религиозные люди, и Писание знаем, и все. Это вот, наверное... Один момент вот из разочарования в вере. Очень часто, собственно, наши ложные образы Бога, мы должны в них разочароваться. Вот на христианскую жизнь тоже можно по-разному смотреть. Один из способов, который для меня был важным на моем духовном пути, это ложные образы Бога. Мне нужно их потерять. Это вот как, ну, в притче о блудном сыне, я обычно через нее говорю о 4 ложных образах Бога, с которыми мы должны попрощаться, иначе мы будем разочарованы в нем. Мы рисуем некий образ по своему подобию, да, Божий образ, не мы его образ, а мы рисуем Божий образ по своему подобию, и потом разочаровываемся, что вот Бог не соответствует этому представлению о Боге. А по сути своей, в самой глубине этого лежит, конечно же, наш эгоцентризм, то есть ведь желание Адама стать Богом и каким-то образом самому там определять, что хорошо, что плохо, он же ведь никуда не делось, мы по-прежнему живем так, и дело в том, что ходим мы в церковь, не ходим, это не отменяет того факта, что мы хотим, чтобы жизнь вращалась вокруг нас, вокруг наших потребностей и представлений. Поэтому, мне кажется, вот это как бы фундаментальная причина разочарования. Формально она может быть разная, но фундаментально это вот про это, мне кажется.
Угу. Смотри, у меня вопрос такой. Ты сам проходил через кризис веры, скажи честно. И что с тобой происходило в этот момент, если проходил?
Да, конечно, проходил, и думаю, не один, и мы должны пройти его не один. Если вот из таких, ну, наверное, серьезных... Ну, как серьезно? Они все серьезные, каждый на своем уровне, но так как я вырос в церкви, знал как бы Бога, как мне казалось, с детства, ну, наверное, как-то молился ему, как-то я с ним там взаимодействовал, но для меня он, наверное, был чем-то таким... Я никогда не сомневался в существовании Бога, то есть как-то вот я понимал, что мир не существует, потому что Бог есть, Но вот мои отношения с ним менялись. Если вначале он был каким-то таким, знаешь, добрым, хорошим, иногда строгим, ну, каким-то далеким источником там жизни, еще чего-то. И потом я в служение активно включился. И думаю, что на этапе включения в служение, там, в подростковом возрасте, дальше-дальше, для меня моя активность церковная была способом найти себя, что ли, найти вот это свое место в жизни, свою значимость. Ты вроде важное дело делаешь, ты вроде вот как-то там утверждаешься за счет этого. И мой кризис веры, наверное, связан вот как раз с ложными образами Бога. И я не буду там сейчас все детали описывать, но так или иначе я попал в одно место, там на один ретрит, где я должен был провести 5 часов в молчании с Богом, размышляя о том, кто Бог для меня. А до этого мы очень глубоко говорили о притче о блудном сыне. И вот там я увидел эти 4 ложных образа Бога, которые мне пришлось с ними встретиться. И, в общем-то, то, что я для себя обнаружил, что мой ложный образ — это Бог-работодатель. Для меня я был в том состоянии, вот в тот момент, как младший сын, возвращающийся домой, который думал об отце только как о том, кто может дать ему работу. То есть он считал себя недостойным там ничего, что он знает лучше, как отец себя должен вести себя, да, по отношению к нему, что он работодатель. Может быть, хороший, может быть, да, работодатель ведь тоже хороший, может быть, но никто не хочет быть с работодателем 24 часа. И поэтому для меня это был очень серьезный кризис такой веры и, наверное, я бы не сказал веры, а перестройки, что ли, вот когда ты себя видишь, то, что на самом деле тобой движет, ты, конечно, начинаешь видеть всю глубину своего сосредоточенности на себе. И 6 месяцев у меня было очень серьезное, ну, я бы не назвал депрессия, но, наверное, что-то такое очень глубокое вопрошание к самому себе, про что вообще мои отношения с Богом, и где здесь Бог, и где здесь я.
Ты знаешь, у меня есть знакомый, близкий знакомый, да, писатель Андрей Геласимов, и христианин. Я вообще считаю, что это один из таких самых интересных сегодня писателей, которые пишут христианские романы. То есть это роман, написанный христианином, да, там вот христианство не... знаешь, так, не проповедуется, как обычно в книгах протестантских, там, евангельских христиан, да, для нас главное, если даже мы начинаем писать художественную прозу, чтобы вот, ну, Христа проповедуют, да, а вот там христианство настолько вплетено, что вот по-другому и оно не существует, да, и мы как-то с ним разговаривали, он говорит, ты знаешь, я один год, у меня был кризис, да, я разочаровался в Боге, то есть я не верил. Он говорит, это был год в аду, в реальном аду, просто вот настоящий ад. После того, как я очень долго возвращался, и мне помог один миссионер, он жил тогда в Сибири, один американский миссионер, евангельский, я с ним очень много общался, и я теперь не могу понять, как атеисты вообще живут, то есть в этом аду, то есть это какой-то кошмар, без Бога жить, ну, действительно страшно, да. Что тебе больше всего приносило боли в тот момент, да? Насколько долго это длилось?
Ну вот та пустота, о которой ты упоминал, наверное, потому что когда ты остаешься и как бы наедине с самим собой, я думаю так, возвращение к Богу для меня было возвращением к самому себе, к тому, что я храм Божий. Наверное, до этого как-то осознанно или неосознанно, но Бог было что-то внешнее относительно в моей жизни. Ну, он где-то есть, я есть, и мы с ним как-то взаимодействуем. Но вот эта вот идея того, что Божья сила, его любовь и то, кто он есть, проявляются во мне, в моей жизни, в том, как я создан. И вот это возвращение к себе, да, вы храм Духа Святого, там Павел нам говорит. Все это, конечно, знал теоретически, но думаю, вот моя вот эта вот пустота, когда ты просишь Бога показать себя, но, наверное, вот об этом, может быть, если я правильно понимаю, Иоанн Креста говорил о темной ночи души, когда ты не можешь найти Бога, ты не можешь чувствовать его, ты где-то даже не хочешь его искать, ты находишься в какой-то темноте, и ты понимаешь, что эта темнота не результат твоего греха. То есть мы все знаем темноту как следствие нашего, ну, греха вот какого-то сделанного, мы там начинаем прятаться, вина, все. Но вот этого не было, это не было так. Я видел, что эта темнота не про то. И как будто главный вопрос для меня в то время был, как будто Бог вопрошал, сейчас я понимаю, ты ищешь меня или моих даров? Вот, наверное, был мой главный вызов. То есть тебе дай мне что-то, что мне нужно, и уйди от меня, наверное. Вот такая вот история была, что Бог, да, он всемогущий источник там блага, хорошего самочувствия, духовного опыта, вдохновения, каких-то других вещей. И вот, наверное, самое больное, это вот такая болезненная вещь, это одиночество. Это такое экзистенциальное, тотальное одиночество, которое никак, нигде ты не можешь удовлетворить ничем. И понимаешь, что вся тьма и мусор греха не работает, что люди не могут тебе дать того, что ты ищешь. Это даже было сложно сформулировать для себя и для других, про что, собственно, я говорю, потому что люди говорили, ну, твоя внешняя жизнь, она вроде нормальная, что ты там типа паришься, да, там, вот, главное, помолись Богу правильно. Но я молился, но это были молитвы до потолка, если так можно сказать. Это не работало. Я не хотел ни молиться, я не хотел ничего делать, чтобы как-то вот там привлечь внимание Бога. Мне просто хотелось, чтобы он сам как-то явился, пришел. В каком-то виде я даже не понимал, как. Я даже не знал, о чем молиться, что просить. Вот, наверное, вот это было.
Как ты с этим справился? Насколько долго это длилось?
Ну, вот а такая активная фаза, я думаю, это полгода, ну, так это растянулось примерно на год, я думаю. Ну, вот полгода это было очень активно. А так как мне приходилось еще продолжать служением заниматься, какими-то вещами, это было вдвойне тяжело, потому что мне нужно... Я максимум, конечно, освободился от всего, что мог тогда, но были вещи, которые я не мог освободиться. И мне нужно было вставать и говорить что-то, и люди там за что-то даже благодарили. И было какое-то ощущение, что, ну, я не то что вру сам себе, но как будто меня нет в том, что я делаю, что ли. Где-то я потерял себя.
То есть ты в принципе, ощущал свою нечестность, да, сейчас?
Ну, да, это была и, наверное, и нечестность, и вот... Такое, знаешь, как я понимал, что в таком состоянии я долго не смогу. Это, знаешь, как вот натяжение, если ты чувствуешь, что веревка вот-вот порвется, то есть если ты будешь ее дальше тянуть, разорвется. Вот я понимал, что есть где-то конец этому. То есть или я должен развалиться на куски как-то вот совсем. И я не мог даже говорить, то есть там человек, ну вот там друг меня встречает, и там я с ним еду куда-то, он меня спрашивает, ну как там было время, там вот мы были на этом ретрите. Я начинаю говорить, я начинаю плакать. И я не назову себя плаксивым человеком, у меня просто эмоционально даже как-то... И что-то такое во мне сломалось, как-то очень-очень серьезно. Не скажу, что как я из этого выбрался. Наверное, первое, не то, что я даже пытался, у меня даже сил не было из этого выбираться. Я как-то вот сдался, вот бессилие абсолютное было поправить. Наверное, первое, что мне, вот как сейчас я понимаю, помогло, это выйти из изоляции. Я стал понимать, что мой опыт не уникальный, что есть люди, которые тот же там Иоанн Креста говорит, какие-то другие люди о чем-то таком опыте. Я стал общаться об этом с другими людьми и спрашивать. Наверное, вот это через поддержку вот общины, не только той, которой я принадлежу, а вообще вот тело Христово, людей вокруг, я стал говорить, и мы стали делиться, и начало создаваться какое-то пространство встречи с Богом на другом уровне каком-то.
Здесь все очень важно. Ну, я, может быть, тогда, чтобы ты не был в одиночестве, расскажу про свой кризис веры. Да? Я тоже переживал кризис веры, и это было мучительно, потому что, ну, я-то переживал кризис веры, и мне казалось, что, ну, я вот все делаю для того, чтобы быть, грубо говоря, таким хорошим христианином, да, но я не могу преодолеть свои грехи, да, и мне казалось, что Бог не слышит, и что все это, ну, там, читаешь Библию, понимаешь, ну, слушайте, ну здесь вот, ну, явно какая-то фантастика, да, или, ну, как это может относиться ко мне? Я читаю там, не знаю, там, Паралипоменон, вот эти перечисления, бесконечные перечисления, значит, колен, кто кого родил, думаю, слушайте, ну, как ко мне это относится? Вот, ну, они уже давно, евреи-то во времена Христа уже не помнили, кто эти люди, а я-то, в общем, как это ко мне относится, да? Потом я стал, как бы, когда исследовал эти вопросы, я понимал, для чего это происходило. Но вот это ощущение мучительное для меня было. И, наверное, до тех пор, пока ты сам не встретишься один на один с Богом и не начнешь с ним разговор, а вот сам, я не знаю, что для тебя было, но для меня самое мучительное было молчание. Вот самое мучительное – это когда ты не слышишь Бога. Вот ты вспоминаешь, думаешь, вот он здесь рядом, он тут направляет. То есть, и знаешь, вот это описать, вот этот опыт, передать этот опыт, как Бог говорит с тобой, ко мне вот обращались мои неверующие друзья, говорят, слушай, ну скажи честно, как ты с ним вообще, что он тебе там говорит в уши, что ли? Это же как бы, ну, шизофрения сплошная, да, какие-то голоса там. Ну, как бы к врачу надо идти на самом деле. И передать, и говоришь, что, ну, голосом это не назовешь. Но и не можешь сказать, что это и не голос, да, потому что ты его слышишь, но это не какие-то слова, которые там обретают плоть, это какой-то такой большой опыт обретения воли Божьей, и вот без этого было очень мучительно. Без того, чтобы, читая Библию, ты слышал Бога, было очень мучительно, действительно. И вот постепенно выбираясь из этого, я понимал просто, на самом деле, Бог тихонечко начинал со мной разговор, показывая, что ну, корень моих проблем — это я сам, это мое сердце, это мое нежелание быть честным, это мое, ну, как сказать, лицемерие, да, мое... такое, двойные стандарты. Я, ну, в церкви один, а наедине с собой другой. То есть вот эта двойная жизнь, она очень-очень, как бы, меня, ну, мучительно было для меня. И вот удивительное чувство, когда ты становишься честным с Богом, с собой и с людьми, да, когда ты ничего не прячешь. Вот это счастье ничем... Я не могу сказать, что может быть больше этого счастья, когда ты сам честен, и ты сам открыт, и тебе нечего скрывать, у тебя нет каких-то тайных зон, там, темных комнат, да. Вот, друзья, подключайтесь к нам, проходили ли вы через кризис веры, напишите, как вы с этим справлялись, справились ли вы с кризисом веры. Вы можете нам написать через группу Theos Media в Фейсбуке или во ВКонтакте, расскажите о своем опыте. Я хотел бы процитировать писателя Грэма Грина. Он считал: «Сожаление — часть жизни. Нельзя избежать сожалений, даже находясь в монастыре XII века». Вот скажи, и да, напоминаю, что у меня в гостях пастор Церкви Евангельских Христиан города Рязань Роман Попов. Вот, Роман, скажи, может ли христианин прожить без кризиса веры? Можно ли быть к нему готовым?
Я думаю, что нет, не может, потому что кризис — это возможность вырасти. Они нам нужны, кризисы. То есть кризис — это его не надо бояться, то есть я бы так сказал. Потому что то, о чем ты говоришь, я с тобой согласен, вот от этой тотальной честности с собой, с Богом и с другими, вот, наверное, это единственный путь духовной жизни, где мы по-настоящему честно растем. Потому что ведь если Бог неизменен, если Он любовь и продолжает заботиться обо мне и поддерживает этот мир вокруг меня, и, кстати, один из моментов, который был мне в помощи, это красота мира вокруг, когда вот покой приходил просто от осознания того, чтобы я сейчас не чувствовал, чтобы со мной не происходило, мир по-прежнему стоит, он красив, и я вижу и наблюдаю это вокруг. Поэтому вот мне кажется, что как-то вот попытка избежать кризисов — это уже кризис недоверия, получается, Богу. То есть если я опираюсь, то есть чего я ищу? Вот Иисус у людей часто спрашивал: а что ты хочешь на самом деле? И вот мне кажется, вот этот вопрос тогда, в то время, был для меня очень важным. Что ты хочешь по-настоящему? И вот когда ты начинаешь признаваться себе, а потом и Богу в своих настоящих желаниях, да, и ты видишь вот ту глубину, тоску по подлинной жизни, которую Бог хочет дать, и ты видишь, что все эти вот поверхностные желания, там, быть успешным, быть тем, всем, что-то там сделать, это все про что-то более глубокое. Мне кажется, что кризис очень важен для нас, чтобы мы начали задавать себе правильные вопросы, потому что если я просто бегу и хочу избежать, ну, времени, чтобы мне не было больно, ведь... Очень многие верующие люди находятся в таком перманентном кризисе лицемерия, назовем его так. Они не хотят задавать себе честные вопросы. И внешне, может быть, это не выглядит как кризис, но я вижу, как какие-то там зависимости в их жизни, другие вещи становятся способом убегать от темноты внутренней. И вместо того, чтобы войти туда и вот в этом одиночестве тотальном и в этой темноте довериться Богу и понять, что его свет придет в самые глубокие вещи, если мы этого захотим и сдадимся Богу, да, когда я помню, когда я первый раз выражал вот в этот период, я стал выражать Богу свои претензии, свои какие-то сомнения, свои борения, свои... Я вдруг заговорил с Богом о том, чего я хочу на самом деле, и о всем том, той тьме, которая внутри меня, которая меня разрывала, и мне казалось, ну, сейчас должно небо разверзнуться, я не знаю, молния там должна прийти, там еще что-то. Но вот этот... Но как будто Бог, так знаешь, таким тихим голосом говорит: ты мне какие-то новости сообщил? Ты думаешь, я об этом не знал? То есть я был с тобой все это время, я прекрасно знал, что с тобой происходит. Ты тот, кто не хотел признаваться в этом. Ты думал, что мне надо там то, что ты делаешь, то, что ты там как-то себя позиционируешь или кому-то что-то. А это же не про это, наши отношения с тобой. Как будто Бог стал меня приглашать вот к этому уровню честности, которое... Поэтому что такое кризис? То есть кризис — это как событие или как состояние? Потому что у меня такое ощущение, что для некоторых... верующих людей вся их жизнь христианская, она как сплошной какой-то кризис неудовлетворенности. Слушай,
они тогда это не ощущают, некоторые верующие, что они живут... То есть это нормальная номинальная жизнь, у них есть установки, да, у них, я говорю, у нас, например, да, у нас есть установки, да, вот есть красивые цитаты, которыми полны, значит, я имею в виду, что цитаты вот эти с розочками всякие, знаешь, вот любят, с картинками там, «Иисус умер за тебя», там, они ничего мне не говорят, да. Вер, те цитаты, которые я беру, это цитаты, о которых я хочу поговорить с другими, да. Вот, например, там у меня цитата сейчас Густава Флабера, что самые страшные люди — это люди, которые разочаровавшиеся. С ними нельзя общаться. То есть это кошмарно, да, общаться с такими людьми. Да. Это люди, которые приносят пустоту и разрушение в жизнь других людей. Да. Я, размышляя над этим как раз вопросом, над нашим эфиром, думал вот о том, вот что происходит в жизни разочаровавшегося. Да. И здесь вот давай разберемся, знаешь, вот в чем. Давай разберемся вообще, а каковы причины разочарования в вере в Бога?
Ну, я думаю, что вот, как я сказал в начале, вот этот очень простой вопрос, буквально вчера мы со студентами на эту тему размышляли там на одной из групп. Адам, где ты? Вот вообще нам нужно быть очень осторожно, внимательными, очень внимательными в те вопросы, которые задает Бог человеку. Вот у меня такая серия проповедей в свое время была, вот прочитать как-нибудь Библию от начала до конца и выписать все вопросы, которые Бог спрашивает человека. Потому что он знает, какие вопросы задавать, в саму суть дела. Хоть с Каином он разговаривает, хоть с Моисеем, хоть с кем. Бог спрашивает что-то. Вот Адам, где ты? Ведь проблема Адама, Бог не спрашивает его, Адам, где я? Понимаешь, когда мне говорят, ищите Бога, Бог говорит, чтобы мы его искали. И вот Адам, где я? Бог-то на месте остался. Бог же тем же самым для Адама остался. Он же ведь не изменился. Он по-прежнему хотел с ним прогуливаться в саду, он по-прежнему любил его. Но Адам спрятался. Его стыд, его вина. Интересно, как Бог приглашает его к диалогу. Он не ругает его, он не проповедует ему, он не заставляет его ничего там сделать и так далее. Он говорит, где ты? Ответь себе на вопрос, где ты, и мне ответь. Я-то знаю, где ты, но если ты себе честно не признаешься, где ты в своем бунте, против меня, против моего замысла о тебе, я-то тебе зла никогда не желал. Ты веришь какой-то лжи, которая к тебе пришла и сказала, действительно ли Бог благ? И вот это сам попытка выстроить жизнь на себе самом, я бы так сказал. Попытка выстроить жизнь на своих представлениях или попытка выстроить жизнь на своем каком-то опыте, болезненном или не очень болезненном, да? Вот многие люди говорят, например, верующие, вот я перестал Бога чувствовать. Я говорю, а с чего ты это взял? Ну вот у меня было такое хорошее переживание когда-то, я молился, я чувствовал восторг и все прочее. Что в этот момент этот человек хочет? Он просто хочет повторить опыт. Ну хорошо, если Бог тебе, так сказать, был переживаем тобой вот таким образом, но он всегда так должен быть переживаем. То есть где ты в своем поиске сейчас тогда ему задать вопрос? Ты ищешь чего? Ты хочешь просто восстановить свое некие духовное переживание или тебе Бог интересен сам по себе? А может Бог сегодня помолчать? Он же свободен от тебя. А вот ты примешь его такого Бога или он тебе все время должен быть говорящим? И получается, что вот хоть с какой стороны ни заходи, как будто бы вот мое понимание, что это всегда вопрос про нас самих, про нашу некую самодостаточность, что я лучше знаю, как жизнь должна функционировать, кто такой Бог, и он просто должен как бы реагировать на то, что вот на мои представления. И выйти, и вот это в своем бессилии, как сказать, выйти и признать, что я-то прячусь от Бога, мне стыдно, я не хочу тьму свою видеть, и Бога-то я не знаю, и Бог всегда больше, чем я, и жизнь-то не работает так, как я себе нарисовал, и как она должна работать. При этом я могу возмущаться, я могу задавать вопросы, я могу чувствовать вину, неважно. В любом чувстве Бог нас приглашает прийти к нему и говорит, ну давай, ты сейчас на меня злишься, давай поговорим с тобой, а что тебя так раздражает на самом деле? То есть чего ты хочешь на самом деле, да? Где ты в своем поиске? И мне кажется, что вот с какого конца не начинай, то есть вот человек пытается там в религиозной деятельности что-то там найти Бога. Вот он делает, думает, что для Бога активно и все прочее. Но душа-то пустая, он по-прежнему от Бога прячется, и вот эта активность ему не дает того, что он ищет. Он разочаровывается, и потом он начинает предъявлять претензии на предмет того, что вот один мой знакомый очень хороший, он сказал так, он из миссионеров, из иностранных, и он жил в одной стране, а дети его учились в школе, как у них положено, там, для детей миссионеров отдельно. То есть фактически его дети выросли без него. А он служил Богу. Потом, когда там у одной из дочерей много проблем было, развод, один, второй, там какие-то проблемы. И он говорит, я обиделся на Бога и разочаровался в Боге, потому что я думал, что я служу Богу, а Бог должен позаботиться о моих детях. И теперь, вот, значит, мы вот это развязали, это Бог виноват, что мои дети, я же ему служил. И вот мы с ним долго очень говорили вот об этой ложной установке, которую он себе в голову вбил, или его сообщество религиозное, и сказал, что вот так жизнь устроена. Бог говорит, слушай, подожди, но я тебе никогда не говорил оставлять свою вот семью в том виде, как ты ее оставил, ради активности религиозной на другом конце света. Твоя первая обязанность, наверное, все-таки должна была быть, да, твоя семья, ну и так далее. То есть, видишь, и тут опять и опять мы возвращаемся к этому, к моим представлениям о жизни, о Боге, и о том, что я-то знаю, как все работает, а вот Бог как бы не хочет мне в эту картину мира как бы в мою вписываться. И вот здесь надо разочароваться, надо испытать этот кризис. Ну, я разочаровался в Боге, на кого я кидаюсь? Я кидаюсь на людей вокруг или на верующих, что все вы лжецы, все вы такие, все вы сякие. Теперь вот это негодование становится источником моей жизни, потому что, ну, разочаровался и разочаровался, ну, тихо там, я не знаю. Пойди, сиди и живи как бы своей жизнью. Но нет, эти люди обычно часто становятся активными сопротивлениями там каких-то там, да, давай теперь войну объявить, крестовый поход. Ну, можно так попробовать. Ну, повоюй с Богом, тоже ничего, Бог выдержит это. Разочаровывайся там, подворачивайся от него там. Ну, опустись на дно какого-то там своего безумия, не знаю, греха, темноты. Но, как в одной книжке у нас написано, так и ежедневное чтение, ты никогда не замаскируешься под сатану, чтобы я тебя не узнал, Бог говорит, да? Ну, как-то Бог все время один и тот же вопрос. Где ты? Где ты? Я здесь, ты где? Вот. Так что вот мне кажется, все-таки это про вот наше вот это глубинное неудовлетворенное желание, которое мы пытаемся сами, ну, в жизни, в полноте, в радости, целостности, как угодно это называю, которое мы сами по своей схеме пытаемся заполнить. Неважно чем. Социальной активностью, религиозной активностью, там, хорошими делами или плохими делами, но ведь ни грех, по сути, ни зло не дает удовлетворения, только раз разбивает, но и всякая формальная активность, более тонкая игра с Богом в то, что я хороший, ты мне дай, тоже ведь не работает. В конце концов, мы разочаруемся.
Угу. У нас есть комментарии. Татьяна написала: «В Боге и вере не разочарована, разочарована в некоторых служителях, несущих слово от Бога. Например, пророк из Греции Мавридий не приветствует социальное служение якобы от Бога. Не верю». А и Алексей написал: «Я думаю, что духовный кризис каждый из нас переживает. Например, когда церковь становится неким циклом хождения по кругу, а не живой жизни со Христом, сам это переживал». Ну вот и одно, и другое, да, мнение и комментарии. Большое спасибо, друзья, Татьяна и Алексей, что вы поделились, потому что это очень, очень симптоматично, что называется, да. Но действительно, мы сталкиваемся с тем, что в общем-то, служители несовершенны, да. И более того, иногда мы сталкиваемся с нерадивыми служителями. Например, апостол Павел писал о том, что он видит разных людей. Например, там он видел людей, которые уходили в мир, да, или которые искали своего, которые лгали на апостола Павла, и он это проходил, да. И мы видим много таких моментов. Свой кризис веры переживал апостол Петр, когда он предал Христа, да, и когда он ушел и плакал. То есть вот это все. Апостолы переживали это, герои Библии часто переживали это в своей жизни. Да. Здесь, мне кажется, это очень здорово передано. И вот та самая цитата Гюстава Флобера, которой я хотел бы сегодня поделиться. «Не доверяйте разочарованным», считал Гюстав Флобер, «это почти всегда бессильное». Мне вспоминается, знаешь, вот самое интересное, что мне вспоминается при этом не какой-то пример церковной практики, а замечательный фильм «Я шагаю по Москве», где еще там молодой Никита Михалков, еще не знавший о вышках 5G, Билли Гейтсе, вот, играл, значит, и не боявшийся ничего. И там есть совершенно замечательная история про то, как приходит молодой парень, да, который молодой писатель, к писателю такому маститому, а его встречает полотер. И он принимает вот этого полотера за вот этого маститого писателя и начинает рассказывать, а тот почитал, говорит, хорошо написано, но все неправда, да? А почему неправда? Потом, и он начинает рассказывать, что вот я был тут, попросил посторожить раз, и пальто сперли. А, история, да? То есть добра нет, потому что у меня украли пальто. Вот эти разочарованные люди, да? Они, а ведь мы в церкви их видим много и много, да? Потому что, ну, там, проповеди не те, хор не так поет, значит, внимательно смотрят люди за тем, кто и что написал, какой служитель что написал в Фейсбуке. И приходится служителям быть, ну, скажем, наблюдать за ногою своей уже и за рукою своей уже, вот, находясь в социальных сетях. То есть не быть самими собой, то есть вот представлять что-либо. И уже все это приводит нас к неким таким двойным стандартам. Я не могу сказать то, что я чувствую. Если я скажу то, что я чувствую, то, соответственно, сразу же я увижу в мою сторону полетят камни обвинений, что я вот недостаточно предан Христу. Скажи-ка мне, а почему нельзя застревать в таких состояниях кризиса и разочарования? Чем эти состояния опасны?
Ну, чем? Смертью опасно, а не чем. То есть, фактически, если мы говорим, так сказать, доведенное до предела отчаяния, разочарования, отчаяния, как ты вот сейчас в цитате говорил, там бессилие, пустота, и потом, в общем-то, человеку или надо там как-то заканчивать свое существование, да, если уж наступает полный кризис, или, ну, смерть ее во всех проявлениях, то есть не только физическая обязательно, это потеря там энтузиазма, жизни, энергии, всего остального, когда ты просто не находишь. Или в этом бессилии ты начинаешь кричать к тому, кто сильнее тебя, прося о чуде его посещения, и он каким-то удивительным образом приходит, так как он считает нужным, но исцеляющим для меня, или ты остаешься наедине со своей пустотой и, ну, агрессивной, наверное, становишься больше, и тебя это начинает разочаровывать. Но если мы возьмем, там, да, плод духа же есть, там, радость, мир, там, самоконтроль, вот эти вот вещи. Ну, дух-то, да, вот плод жизни в Боге, с Богом, а вот в полноте, вот он есть, вот это. Ну, прям противоположное мы берем и в обратку идем. Если там радость, там, наверное, да, какая-нибудь озлобленность, самоконтроль, значит, распущенность, там, ну и так далее. Мне кажется, что вот как бы, ну, да, добраться до своей пустоты – это одна штука история, а вот что ты с ней делаешь, если ты опять сам себя начинаешь спасать, и пытаться опять на себе выстроить какой-то выход из кризиса, то, скорее всего, ты разочаруешься. Ты можешь сменить церкви, можешь предъявлять претензии там публичным фигурам, да, там, вот эта сама идея, ведь у нас, у протестантов тем более, мы говорим о всеобщем священстве. Причем тут служители, которые... Понятно, что публичность, она на тебя уже накладывает определенную ответственность, но ведь мы сами часто делаем идолов и башков из этих служителей, мы сами хотим и требуем от них, чтобы они соответствовали нашим представлениям. Я помню, как я разочаровался в одном из лидеров там, по молодости, когда я совсем подростком был. Вот, оказывается, он тоже человек, а вот я думал, он такой духовный, а он не духовный, там, да, а вот у меня там друзей там нет, а вот в церкви меня не любят, там, и наш тогда руководитель молодежи, у нас была женщина, я помню, она простой вопрос мне спросила такой, и меня это как-то к земле прибило. Она говорит, а ты сам-то кому-то другом пытался быть или нет? Ну, говорит, в притчах же написано, кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И я что-то сел и не знал, что ответить. Я помню мою подростковую растерянность, да. То есть опять и опять вот мы сталкиваемся с этим феноменом, когда я перекладываю ответственность на кого-то за свою пустоту, ну, как Адам. Бог же с Адамом разговаривает, а он мне говорит, жена, которую ты мне дала, жена там на это. Мы все время ищем кого-то, там, служители, церковь не та, там, еще кто-то не та. Ну, не та, ну, пойди в другую, там, служитель не тот, ну, сам стань, покажи, как это. То есть это вот, ну, такие аргументы, которые на самом деле нас никуда не ведут, кроме как подпитывают нас каким-то вот этим ощущением, что мы правы, там, да, а жизни не приносят. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, опасность, если говорить вот застревание, ну, как бы потеря жизни во всех ее проявлениях, и там, в общем-то, оттуда ты уже, да, то только Божье чудо, на самом деле, проводит нас вот через кризисы, а сами мы не выберемся.
Что вообще помогает нам выбраться из периода разочарования и кризиса? Вот я немножко поясню, да, потому что, когда мы проходим через вот такое, знаешь, долину смертной тени, ведь, ну, будем честными, кризис веры – это самое страшное, что может быть в жизни христианина. Когда человек ощущает пустоту, когда человек ощущает молчание, когда вот ты знаешь, ты приходишь в церковь, ты понимаешь, что, знаешь, как пел Владимир Семенович Высоцкий, ну и в церкви все, дьяки курят ладан, ну и в церкви все не так, как надо, да? Вот, и то не так, и это не так, и проповеди слушайте, проповеди, ну, часто, да, вот честным, там, мы же сами, например, люди, которые проповедники, которые служители, они же внимательно слушают проповеди других, да, и эти проповеди, ну, слушайте, ну, манипуляция на манипуляции, мы все грешны, мы все не знаем Бога, и вот эти обобщения, и тогда получается, что вообще ничего в церкви я не вижу, никакого действия Бога, что ли, я не вижу. Что теперь делать? Так вот, что может помочь выбраться из периода разочарования и кризиса и видеть в церкви не только то, что действительно может быть несовершенно, но и то, что делает Бог?
Ну, во-первых, к слову «вера» нам надо, вот кризис в вере нам нужно поговорить, потому что в Библии есть, собственно, ну, четыре таких акцента или четыре способа, как слово «вера» фигурирует. Я бы сказал, вот, ну, если вот на наш лад переложить это, ну, вот вера в чудо, например, вера в то, что вот такая детская, что вот чудо возможно, что они иногда происходят. И Клайв Льюис говорит, что в начале христианской жизни, вот по его заметкам, что у многих людей есть этот опыт, когда они просят, и Бог дает им какие-то вещи. Но почему-то обычно это в начале. Потом начинается слово «вера» как верность. Вот вера, то есть первое, вера как доверие, что Бог силен творить вообще чудеса, и он может, такой восторг. Это классно, конечно, может. И Бог дает и показывает это чудо жизни, чудо каких-то ответ на молитву, пусть самых каких-то простых, бытовых, но для человека это «О, я попросил, и Бог дал». И потом идет некое усложнение, то есть теперь надо взрослеть, как, вот, как и подросток. Теперь подросток начинает смотреть, оказывается, не так жизнь устроена, как я думал в детстве. Теперь мне надо учиться брать ответственность. Теперь, оказывается, взрослость подразумевает мое вовлечение. Теперь я должен разочароваться во всех старых моих представлениях, там, или то, что мне говорили родители, может быть, это не все правда, и я начинаю сомневаться. А потом начинается взрослая жизнь, где моя верность, ну, например, как в браке. Ведь если верность основывать только на том, ах, как нам хорошо вместе, и все идет так, как мне надо, то, скорее всего, вот поэтому и рушатся браки. Ну, 2 года пожили, все, я больше его не люблю, я больше ничего не чувствую, разбежались. Но если мы говорим о вере, а это одно из вот его аспектов, это верность. То есть я доверяю, несмотря ни на что, я верю, что эти отношения больше, чем то, что они мне дают. Эти отношения больше, чем моя радость или разочарование в них. Моя верность как преданность. Господи, я сейчас очень разочарован тобой, но я знаю, что как-то что-то я недопонимаю. Или я знаю, что ты больше, и, наверное, придет время, когда, даже если я не пойму, я знаю, что ты достоин доверия. И мне кажется, что вот это воспитание верности в нас, вот, проходя через кризисы настоящие, вот мы должны, вот, как сказать, не то что должны, а мы приходим или к этому пониманию, что мы перестаем Бога вкладывать в наши представления, мы сдаемся и отказываемся от наших попыток засунуть Бога куда-то в какие-то наши определения, а мы открыты к тому, что Бог будет продолжать нас учить и говорить о жизни, о себе намного больше и глубже, чем мы в состоянии на каком-то этапе, наверное, понять. И потом опять про церковь. То есть, ну что такое церковь? Если мы про церковь как религиозную организацию, то, конечно, в ней надо разочароваться. Это просто люди, которые собрались вместе. Если почитать послание Павла Коринфянам, другие, мы увидим те проблемы, которые там были, скажут, Господи, да бежать надо из этого всего дела.
Слушай, ну, откровенно говоря, я бы не оставил, я бы ни в коем случае не остался в такое общение, как в Коринфах. И точно я бы не был бы членом церкви в Галатии. То есть вот 100% эти церкви какие-то, ну, страх и ужас. То, что там творится, тут, слушай, ну, это в миру часто как бы не минуется, да? В нашем миру сейчас что только не минуется, это понятно, да? Но все-таки, да, вот эти моменты всегда... Меня, кстати, вот эти вещи несовершенства общин, новозаветных общин меня вдохновляет. Я думаю, слушай, ну если они это преодолели, то мне-то чего, как бы, то я смогу в конце концов, да?
Мне кажется, то, что Павел говорит, вот смотри, мне кажется, что в Коринф, что везде, почему, вот мне кажется, что он делает, он тотально честен с ними. Он говорит, ребят, вот что в моем сердце сейчас. Вот я бы хотел вот так, а получается вот так. Он тотально честен о себе, о них, о своих разочарованиях, о поведениях. О поведении. Он говорит о Христе, о том, что он делает в его жизни. То есть вот для меня церковь — это место встречи, где Христос во главе этой встречи. Где он, а не мы, не наши амбиции, не наши представления «хорошо-плохо», здесь песни не те поют. Ну, надо этот период пройти, там, заболевание какого-то детского, там, как-то вот я пришел в церковь, а я думал, меня тут все будут любить, а меня не любят. Но в этом смысле как раз церковь-то и обнажает все то, что мной на самом деле движет. Потому что как только ты попадаешь, так сказать, да, вот в эти честные отношения со Христом, если ты хочешь, то ты начинаешь честно и себя видеть, и свои мотивы. Поэтому если, ну, мы знаем, что экклесия, да, вот слово экклесия, церковь, которая в Новом Завете, призванные выйти, да, дословно, да, там можно перевести, призванные выйти, позванные, выйти из, откуда? Из-под власти любых сил, которые управляют моей жизнью. А для того, чтобы выйти из-под их власти, надо обнаружить, что они мной владеют. Поэтому дефекты характера, кто к тебе есть, разочарование в людях, так сказать, а где же учиться подлинной жизни, как не в таком сообществе. Поэтому если мы смотрим на церковь именно так, а не как на структуру, которая там где-то зарегистрирована и просто есть организация. Ведь принадлежность церкви – это принадлежность сообществу, которое учится верно идти за Христом. И оно может обретать разные формальные какие-то измерения, то есть традиции, еще что-то, как мы там это все в жизни оформляем. Но суть-то церкви – это не про то место, где… Это не религиозный клуб. Многие относятся к церкви как к религиозному клубу. Я пришел, меня там должны обслужить, хорошо спеть, это, но я дам десятину. Мне тут попроповедовать, чтобы мне ободриться, и что дальше? И пойти в мою жизнь. А в понедельник начинается моя жизнь вокруг меня, моих этих. Господи, помоги мне, чтобы у меня было все хорошо. Потом есть воскресенье, я туда прихожу, там ребята, которым я плачу деньги, они меня должны обслужить, я должен уйти одухотворенный, у меня есть только 2 часа, если я не одухотворен, церковь плохая, проповедник не то проповедует. И этот цикл повторяется вновь и вновь. Но вот он эгоцентризм. То есть если же мы говорим о людях, идущих за Христом и разделяющих жизнь друг с другом, мы посмотрим на первую церковь, то есть там не было таких проблем, да, они каждый день собирались вместе и что-то делали и все прочее, они разделяли жизнь, они не просто религиозной активностью занимались, и опять же, я вижу, как, например, вот мне приходится общаться, проповедовать, там, вести в разных местах, как люди готовы слушать меня часами, но не готовы говорить о себе. Да-да-да, хороший брат Слава. Я говорю, слушайте, давайте я, ну, как-то вот покороче, а давайте мы вот на этот вопрос ответим все вместе, давайте вот расскажем, что у нас уже, не-не-не, туда не пойдем. Меня не трогайте, но говорите мне хорошие, классные вещи. И тогда, да, вот эти все ожидания, как мне кажется, о церкви, что церковь не такая, то не то, ну, это разочарование скорее не в церкви, а это нежелание встречаться с собой. Вот мне кажется вот так. Uh-huh. И без этого, ну, там, можно менять, можно говорить, там, что-то еще. Но то, что Павел говорит, он говорит, ребят, ну, вот я вас люблю всех, но вот так, я вот так за Христом иду. Вот смотрите на меня и делайте, как я. Вот до тех пор, пока мы так не будем, наверное, жить, то церковь так и будет местом, где мы там что-то пытаемся найти какой-то комфорт, внутренний или внешний.
Знаешь, я бы хотел сейчас время для Священного Писания, Псалом 83, процитирую, да, с 5 стиха. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу и является пред Богом на Сионе». Вот мне кажется, здесь в 83-м псалме есть секрет, который псалмопевец открывает нам, и понятно, что это Бог через псалмопевца открывает нам, верующим 21 века, все знающим про Священное Писание, имеющим несколько переводов Священного Писания, обладающим обширной библиотекой комментариев на Священное Писание, но при этом часто ощущающих проблемы в взаимоотношении с Богом, да, только проходя долину и плача, мы можем открыть себе источники. Только пройдя через кризис, мы вдруг обретаем вот эту живую связь со своим отцом. Да? И мне очень, кстати, нравятся, знаешь, слова Клайва Льюиса. «Капля мужества поможет больше, чем реки знаний. Капля жалости больше, чем реки мужества. А любовь Господа больше всего».
Очень согласен с этим. Вот я сейчас читаю, тоже Библию открыл, да, «блажен человек, сила которого в тебе», вот в моем переводе в современном, да. Когда я, ну, вопрос опять, на что я опираюсь, где моя сила? Вот как бы я там не был разочарован, что бы со мной не происходило, какие бы я кризисы не переживал, мир продолжает существовать, и он держится любовью. То есть, когда я думаю иногда о том, как существует мир, вообще, на чем, я думаю, Господи, как ты все это терпишь вообще? Почему солнце еще всходит над злыми, так сказать, и добрыми? И одна из вот вещей, это к вопросу о том, что ты спрашивал, что помогало. Я помню, что я не мог молиться, я не мог читать, я не мог и так далее. Но каждый раз, когда я смотрел на закат, или я смотрел на восход, или я смотрел на каких-то птиц, или еще что-то, что-то со мной происходило. И мне кажется, вот эти две вещи, о которых здесь говорится, в том числе боль и красота, вот эти две вещи по-настоящему трогают наше сердце. И мы, когда убегаем от боли, Ну, понимаешь, вот это, о чем мы с тобой говорим, о честности, о том, что со мной по-настоящему. Мы убегаем от жизни. Да, мы живем в мире, который не идеален, он поломан. Так давайте мы пойдем туда, встретимся с этим и обретем там Бога. Потому что если бы наш Бог был Бог, далекий, сидящий где-то там на небесах и вещающий, как мы должны жить, наш Бог — это Бог умерший, наш Бог страдающий.
И я вот хочу тут, сказать да. «да», «аминь», потому что время наше закончилось. Спасибо большое, Роман. Напоминаю, у меня сегодня был в гостях пастор Церкви Евангельских Христиан города Рязань Роман Попов. Мы говорили о том, как преодолеть разочарование в Боге. Я хотел бы пожелать всем нам: полагайтесь на Бога, будьте честными с Ним и не бойтесь той боли, которую вам нужно открыть перед Ним и прожить в Его Святом Духе. Большое спасибо, Роман, что ты был сегодня с нами. И я хочу сказать, каждую пятницу в 12:00 мы размышляем об истинах Священного Писания, как они преобразовывают наш внутренний мир.